Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио «Татарстан» Йылдыз Крепостина. Сегодня в центре внимания мероприятие к 80-летию начала Великой Отечественной войны, а также новости духовной и этнокультурной жизни региона.
Вот так и живем, не ждем тишины. Мы юности нашей, как прежде, верны. И сердце, как прежде, горит от того, что дружба превыше всего. А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. И радости встреч, и горечь разлук мы все испытали, товарищ и друг. А там, где когда-то влюбленными шли, деревья теперь подросли. А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. Не созданы мы для легких путей, и это повадка у наших детей. Мы с ними выходим навстречу ветрам, навстречу ветрам вовек не состарится нам. А годы наши годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад. Наши годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад.
Хайрли ирте, сезны Татарстан сәлемде.
Состоялся рабочий визит президента Татарстана Рустама Миниханова в Турцию. Главным итогом стала встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Наши контакты дают хороший импульс к развитию Татарстана-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Турцией, сказал Миниханов. Мы стремимся выступать эффективным связующим звеном между нашими государствами. Важно, что стороны настроены на дальнейшее развитие контактов, добавил Миниханов. Турецкая республика – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году товарооборот превысил 360 миллионов долларов, а компании Турции инвестировали в республику около 2 миллиардов долларов США. По итогам встречи состоялось подписание ряда важных документов. Вчера в Казани отпраздновали главный в республике татарский народный праздник – Сабантуй. В своем приветствии президент республики Миниханов отмечает, на протяжении многих веков яркий гостеприимный майдан Сабантуя собирает трудолюбивых земледельцев и прославленных батыров, всех, кому близки и дороги родной язык, традиции и обычаи предков. Сабантуй – неотъемлемая часть культурного кода татарского народа, живая связующая нить между нашим прошлым, настоящим и будущим. Накануне праздника в Казани было организовано шествие повозок, собиравших подарки на Сабантуй. В церемонии приняла участие вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.
Сабантуй – особый, колоритный праздник, у которого много традиций, одна из которых – дарить подарки тем, кто победит, примет участие в Сабантуе. А дарить подарки, делать подарки – это вдвойне приятно, и поэтому сегодня от правительства Республики Татарстан я хотела бы передать подарки для тех, кто примет участие в Сабантуе. Но подарки – это непростые, это традиционная картина на коже. Татары всегда славились умением работать с кожей, и мне очень приятно эту картину подарить тому, кто примет потом участие в Сабантуе, победит в том или ином национальном виде спорта или в какой-то игре национальной, пожелать этому человеку большого здоровья, хорошего настроения и замечательных побед впереди.
А в Тетюшском районе провели праздник мордовской культуры «Валдышинязь», рассказывает Ирина Николаева, руководитель народного вокального ансамбля «Моро» Тетюшского района.
Издревле на Тетюшской земле у нас в дружбе и согласии проживают народы четырех основных национальностей. Это татары, русские, чуваши и мордва. И у каждого народа свой язык, свои народные традиции, обычаи, обряды, праздники. И каждому из народов, проживающим в нашем районе, уделяется должное внимание со стороны руководства района и республики. Нынешний год, который объявлен в республике годом родных языков народного единства, еще больше сплотил народы Тетюшской земли. Под этой эгидой прошел районный фестиваль национальных культур. Мы живем семьей единой. И у каждого народа свои национальные праздники, которые всегда проходят ярко, массово и отражают свою культуру. У нас 9-й год в селе Кильдюшево проводится республиканский фестиваль мордовской культуры «Валдышинязь», посвященный году родных языков.
Дючеч Буреш, Тредлы Важичке, Удмурт Элькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Увеличить темпы вакцинации в Удмуртии. Такую задачу поставил глава региона Александр Бричалов. Цель – прививать от ковид до 5000 человек в день. Для этого в республике увеличено количество пунктов вакцинации почти вдвое. Прививают сейчас не только в поликлиниках, но и в передвижных медицинских комплексах. Минздрав Удмуртии составил и опубликовал график их работы. Поставить прививку без предварительной записи можно на центральной площади Ижевска, в крупных торговых центрах. Мобильные бригады также начали выезжать на садово-огородные массивы и на культурно-массовые и спортивные мероприятия. Кстати, часть из них из-за усложнившейся эпидобстановки пришлось отменить. В Удмуртии на этой неделе произошел рост числа выявленных случаев COVID-19. Власти республики приняли решение перенести на конец августа рок-фестиваль «Улетай» и ряд мероприятий в ижевских парках. Объем экспорта компании «Удмуртия» с начала года составил 248 миллионов долларов, что выше значений предыдущих лет. Как заявил постоянный представитель главы региона при президенте России Михаил Хомич, в последнее время на внешние рынки выходят небольшие компании из глубинки. Например, предприниматель из села Красногорское поставляет свою продукцию в 12 стран. Компания из Болезино экспортирует IT-услуги в Великобританию, США, Австралию, Румынию и Индию. Значительную роль в выходе на экспорт играют маркетплейсы. В настоящее время на них вывели свою продукцию более 80 компаний Удмуртии. Удмуртия начинает борьбу с борщевиком. Первые субсидии получат Кесский, Юкаминский, Болезинский, Силтинский и Шарканский районы. На обработку территории от сорняков им выделено более 2 миллионов рублей. Такая мера реализуется впервые. Причем на борьбу с борщевиком Минсельхоз средств направлял в 2 раза больше. Но ликвидировать опасный сорняк решились пока только 5 районов. Напомним, что в Удмуртии принята программа по борьбе с борщевиком. Задача – ежегодно обрабатывать до 3 500 гектаров. Этим летом уничтожат почти 100. 6 объектов из Удмуртии вошли в число победителей конкурса «Топ-1000 культурных и туристических брендов России». Об этом сообщил глава региона Александр Бричалов на своей странице в социальной сети. Всего на всероссийский конкурс поступило 1578 заявок. В их числе туристические объекты, образы, традиции, промыслы, события, гастробренды и креативные кластеры. Победителями стали 336 брендов из 77 регионов страны. Удмуртию в топе представляет деревня Карамас-Пельга в категории «Артур». арт-кластер, удмуртский национальный напиток «Варсь» в категории «Гастрономия», лапшо «Пидонь» и «Толбабай» в категории «Образ», «Сарапул» в категории «Поселение» и «Дача Башенина» в Сарапуле в категории «Сооружение». Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Саранска Алексей Богородицкий. В Москве временно исполняющий обязанности главы республики Артем Сдунов провел ряд деловых встреч. Встретился с президентом Международной светотехнической корпорации «Boss Lighting Group» Георгием Боссом. Ключевой темой стала модернизация систем уличного освещения в городском округе Саранск. Необходимость не назрела давно. Внедрение современных технологий в городском хозяйстве сегодня – это требование времени. В ходе встречи рассматривались варианты передачи в концессию системы уличного освещения, что позволит обновить ее и сделать одним из основных элементов инфраструктуры в рамках программы «Умный город». Артем Сдунов с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Ксенией Разуваевой обсудил вопросы взаимодействия по реализации государственной молодежной политики на территории республики. В том числе речь шла об участии республиканских проектов в грантовых конкурсах Росмолодежи. С генеральным директором Фонда культурных инициатив Романом Кармановым обсуждены вопросы федеральной поддержки региональных проектов в области культуры, в том числе через систему грантов. В технопарке Мордовия состоялась практическая сессия по развитию промышленных кластеров России. В ней приняли участие представители организаций и предприятий действующих и создаваемых промышленных кластеров, органов исполнительной власти, центров развития России, более чем из 50 регионов страны. В программе обучающие семинары по реализации и поддержке совместных проектов. Эксперты рассказали участникам о порядке предоставления субсидий, на которые могут претендовать участники, а также о требованиях к промышленным организациям для включения в реестр Минпромторга России. Артем Сдунов провел совещание по развитию паломническо-туристического кластера в Темниковском районе. Обсудили создание новых зон притяжения в рамках межрегионального сотрудничества с Нижегородской областью. В рамках проекта создадут 11 новых объектов, построят автомобильные дороги, благоустроят пляж на реке Мокша. Также воссоздадут историческую усадьбу Федора Ушакова в деревне Алексеевка. В Темникове построят модуль «Ушаков-центр». Кроме того, в городе появится несколько новых общественных пространств. Артем Сдунов поставил перед правительством региона задачу искать дополнительные источники финансирования, в том числе через национальные проекты и системы грантовой поддержки. В Саранске началась подготовка к очередному отопительному сезону. Сегодня обслуживающими организациями проводится промывка и опрессовка инженерных систем. Главой Саранска Петром Тултаевым поставлены задачи подготовить сети к прохождению осенне-зимнего периода до 1 сентября. Если где-то возможно завершить работы раньше, обсуждайте с ресурсниками и корректируйте графики. Проводите приемку раньше запланированных сроков, заявил Петр Тултаев. В городе Городец Нижегородской области прошел всероссийский конкурс народных мастеров «Русь-мастеровая». Участвовали 54 мастера декоративно-прикладного искусства из Архангельской, Белгородской, Владимирской, Ивановской, Воронежской, Курганской, Свердловской и других областей. Мордовию представил преподаватель Подлесно-Тавлинской экспериментальной детской художественной школы Евгений Миронов. Он стал победителем в номинации «Художественная резьба по дереву». В Брянске завершился 5-й этап Кубка России, всероссийские межрегиональные соревнования по велоспорту BMX. Участвовали в состязаниях и представители Мордовии, которым удалось завоевать несколько наград. Золотых медалей удостоены Дарья Бусарова, Анастасия Бодрева, Оксана Каракулина и Сергей Паряев. Кроме того, в активе сборной Мордовии 2 серебряных и 4 бронзовых награды. Футбольный клуб «Саранск» продолжает подготовку к сезону. В тренировочных занятиях принимают участие 24 футболиста. Тренерский штаб запланировал проведение контрольных матчей. С новостями Мордовии вас ознакомил Алексей Богородицкий.
Хайрли ирте, хурмэты дустар. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В регион поступило 509 940 доз вакцин для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом глава республики Ради Хабиров сообщил в интервью телеканалу «Россия-24». Прививки первым компонентом сделали 475,5 тысяч человек. С прошлой недели, когда глава подписал указ об ограничительных мерах, темп вакцинации в Башкирии вырос в 6 раз. Однако в лечебных учреждениях сейчас дефицит вакцин из-за наплыва желающих сделать прививки. В мобильных пунктах и поликлиниках наблюдаются длинные очереди. В ближайшее время в регион должна поступить очередная партия вакцины. Выборы в Госдуму должны пройти максимально прозрачно. Такую задачу на заседании Совета по правам человека поставил Ради Хабиров. В день голосования 19 сентября на избирательных участках будут установлены камеры видеонаблюдения и комплексы обработки избирательных бюллетеней. Глава поручил Центризбиркому оперативно подготовить предложение по количеству КАИБов. Также он обратился к членам Совета по правам человека и отметил, что их взаимодействие с участковыми комиссиями очень важно в этот период. Кроме того, на заседании обсудили вопросы вакцинации, обеспечения жильем детей-сирот, актуальные проблемы в сфере ЖКХ. Премьер-министр Андрей Назаров поручил усилить контроль за своевременным вывозом мусора. В Минэкологии поступает много обращений по этому поводу. Проблему обсудили на совещании в правительстве. Жители жалуются на завалы отходов в городах и сельской местности, переполненные контейнеры, стихийные свалки. До конца года нужно обеспечить 100% охват фотофиксации, вывоз ТКО с площадок. Также на совещании говорили о ликвидации несанкционированных свалок. На сегодня их осталось более 2000. Андрей Назаров поручил муниципалитетам ускорить эту работу. Цифровизацию права обсудили на российском юридическом форуме в Уфе. Он состоялся в новом центре управления республикой. Речь шла о расширении форм оказания бесплатной юридической помощи людям, а также популяризации правового поведения граждан и цифровых технологиях. В пленарном заседании участвовал Ради Хабиров. Он отметил, что съезд лучших юристов проходит на базе ЦУРа. Там сосредоточены все цифровые документы, которые позволяют оперативно реагировать и принимать управленческие решения. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомился Сергей Трифонов.
Поро ер пагалм елташвлак. Тендам Мариел саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. С 29 июня по 4 июля на базе оздоровительного центра ТАИР-2021 будет проходить 12-й межрегиональный форум молодых педагогов и наставников. Тема в этом году «Общество и образование. Диалектика отношений». В мероприятии примут участие учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, преподаватели и студенты, наставники молодых педагогов из 32 регионов страны. Всего более 200 человек. Участников форума ждут встречи с руководителями инновационных площадок, а также тренинги, лекции, дискуссии и семинары. Глава Мариэл Александр Евстифеев провел совещание по реализации нацпроекта «Экология». Министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Алексей Киселев рассказал о региональном проекте «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». За счет частных инвестиций до конца 2024 года будет построено 4 мусоросортировочных комплекса в Йошкар-Оле, в Сернурском, Волжском и Горномарийском районах. Планируется строительство модульной конструкции с боксами контейнерного типа. Пропускная мощность линии до 15 тысяч тонн в год. Глава республики поинтересовался о дальнейшей сфере применения отходов после сортировки. Алексей Киселев сообщил, что в республике крупных предприятий по переработке вторсырья нет, кроме Марийского целлюлозно-бумажного комбината. И этот вопрос сейчас активно прорабатывается. Региональному Минздраву из республиканского бюджета выделено почти 58 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал глава Мариэл Александр Евстифеев. 30 миллионов рублей будет направлено на обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты. Остальные средства пойдут на приобретение противовирусных препаратов для пациентов стационаров и тест-систем для выявления COVID-19. С 1 июля в Мариэл начинается углубленная диспансеризация взрослого населения. Ее пройдут те, кто перенес новую коронавирусную инфекцию. Цель – выявить на ранней стадии осложнения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем. По информации регионального Минздрава, медицинские организации актуализировали списки пациентов, которые будут проходить дополнительные методы обследования. Определена маршрутизация таких граждан на определенные виды обследования. Так, впервые в перечень исследований для граждан, перенесших COVID-19, введены измерение насыщения крови кислородом или сатурация, проведение спирометрии, то есть обследование функции дыхания, определение концентрации D-димера в крови, показателя нарушения процесса свертывания крови и другие. В колонии поселения номер 7 в поселке Светло открылся цех по производству консервированных продуктов питания. Необходимое оборудование приобретено благодаря федеральной целевой программе. Открытие нового производства нашло поддержку в республиканском Минсельхозе. На сегодняшний день в Мариэл консервацией свежих овощей не занимается никто, а сельхозпредприятия и фермеры в таких услугах очень заинтересованы. Пробная партия консервантов успешно прошла экспертизу. Уже реализуется первый контракт на 800 трехлитровых банок консервированной капусты и маринованного лука. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Сывлах сунат парсерия хакла радио итлегенсем. сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. Чуваши отметила главный национальный праздник – День Республики. Организаторы подготовили обширную деловую и культурную программу. В Чебоксарах развернулась выставка «Регионы сотрудничества без границ», которая стала центральной площадкой для деловых встреч и налаживания партнерских отношений. На универсальной выставке-ярмарке были представлены все отрасли экономики, как Чувашии, так и ряда российских регионов. В культурной программе значились различные фестивали, в числе которых знаменитые на всю страну «Родники России» и «Русь мастеровая». В республику приехали самодеятельные артисты из многих регионов страны. Целая серия событий была посвящена подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, межрегиональная научно-практическая конференция, мотопробег, митинг-реквием, а также открытие тематической выставки. В целом по республике прошли сотни различных праздничных мероприятий, концерты, фестивали, выставки, мастер-классы и спортивные состязания. Жителям республики предложат три варианта голосования на сентябрьских выборах: на избирательном участке, дома или в мобильном выездном пункте. Третий вариант будет использоваться в малых населенных пунктах и отдаленных деревнях, где нет своих участковых избирательных комиссий. Как рассказали в Центризбиркоме, всего будет сформировано порядка 380 участковых комиссий, которые посетят почти 600 населенных пунктов. В планах использовать автобусы таким образом, чтобы избиратель мог в переднюю дверь войти, проголосовать и из задней двери выйти. Автобус приедет, привезет с собой членов комиссии, наблюдателей, журналистов и все необходимое оборудование. Чувашия стала первым регионом страны, с которой Всероссийская Федерация Легкой Атлетики подписала соглашение о развитии легкой атлетики как базового вида спорта. Стороны намерены содействовать в подготовке спортивного резерва, проводить совместные семинары, конференции, мастер-классы для специалистов по легкой атлетике, вести борьбу с допингом, укреплять материально-техническую базу, проводить тренировки и соревнования. Как отметила исполняющая обязанности президента Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Ирина Привалова, соглашение является своего рода декларацией о намерениях правительства Чувашии и Федерации. Республика – первый регион, с которым подписано такое соглашение, и этому есть несколько причин. Во-первых, в регионе ценят и любят легкую атлетику. Во-вторых, республика является надежным партнером в проведении соревнований всероссийского уровня. И в-третьих, Чувашия достигла высоких показателей по численности занимающихся физкультурой и спортом, подчеркнула Ирина Привалова. Легкая атлетика в республике является одним из 14 базовых видов спорта. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Бурасыл, Дона Йортьяс. Тияна Счоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Первые рейсы из столицы Республики Коми в турецкую Анталию отправятся уже 3 июля, сообщает Минэкономразвития Коми. В настоящее время ведутся переговоры с туркомпаниями. Напомним, Федеральный оперативный штаб по коронавирусу разрешил возобновить прямые перелеты из Сыктывкара в Турцию. Пассажирам предъявляются требования по соблюдению антиковидных мер. При вылете в Турцию пассажир должен иметь при себе любой из следующих медицинских документов: отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев или экспресс-тест на антиген коронавирусу с негативным результатом, сделанный за 48 часов до прибытия в Турцию. Депутаты Госсовета Коми вводят дополнительные меры поддержки для многодетных семей, воспитывающих 7 и более детей. Ежегодная денежная выплата в такой семье положена каждому ребенку для подготовки к учебному году. Выплачиваться она будет уже с 1 августа текущего года. Кроме того, семьи, воспитывающие 7 и более детей, проживающие в Республике Коми не менее 5 лет, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей при покупке отечественного авто вместимостью не менее 6 посадочных мест. Сумма, которая будет выделена из республиканского бюджета на оба эти направления – 48 миллионов рублей. Меры поддержки предусмотрены и для медиков Коми. Они смогут приватизировать и оформить в собственность ведомственное жилье, сообщила председатель Комитета по социальной политике Надежда Дорофеева.
Речь идет о медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Коми. Речь идет об медицинских организациях первичного звена, первичного врачебного звена и специализированного санитарного звена, то есть скорая помощь и другие организации. Основными критериями, которые подлежат обеспечению таким правом на принятие в собственность этого специализированного жилья, являются такие критерии, как отработать на предприятии медицинской организации не менее 10 лет, не иметь в собственности другого жилья.
Пожилые жители Коми смогут получать билеты на проезд к местам отдыха и обратно без лишних хлопот. Это еще один наказ северян, который выполнила депутат Госдумы от нашего региона Ольга Савастьянова. Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил постановление, регулирующее формат выплат компенсации пенсионерам из северных регионов. Теперь решение о предоставлении компенсации в виде проездных документов органы пенсионного фонда будут принимать только на основании заявления, в котором гражданин укажет место пребывания, без дополнительных документов о месте отдыха. В Минприроды Коми подвели итоги акции «Сад памяти», которая проходила с 21 мая по 22 июня и была посвящена 80-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ведомства. На территории республики в рамках международной акции высадили 1 миллион 136 тысяч деревьев различных пород на общей площади 490 гектаров. Всего в акции по посадке деревьев в разных уголках республики приняли участие более 1200 человек. Это сотрудники лесничеств и Коми лесопожарного центра, арендаторы лесного фонда, учащиеся, серебряные волонтеры и добровольцы из общественных организаций. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Главной темой этой недели стал День памяти и скорби. 22 июня отмечалось 80 лет с начала Великой Отечественной войны, самой кровопролитной в истории нашей страны. В этот день вспоминали героев Великой Отечественной войны. На Советской площади Уфы ночью зажгли 1418 свечей. Именно столько дней советский народ сражался с нацистской Германией. По всей республике Башкортостан прошли памятные митинги, марши, акции. Подробности у Ирины Швец.
Внимание! Говорит Москва.
Легендарный голос Левитана и слова, от которых мурашки по коже. И сегодня, спустя 80 лет, это сообщение о начале самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества не оставляет равнодушным никого. В ночь на 22 июня на Советской площади в Уфе вспоминали погибших в Великой Отечественной войне. Она длилась 1418 дней. Ровно в 4 часа утра в виде этого числа зажгли свечи около Вечного огня в Уфимском парке Победы. Столько же осветили Советскую площадь. Они сложились в портрет Минигалиши Муратова, командира легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Акция «Огненные картины войны» охватила города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Участие в мероприятии принял глава республики Ради Хабиров.
У нас из Башкортостана, я говорю, что 700 тысяч. Представляете, вся Уфа ушла на войну. Мужчины все Уфы. Половина осталась там. Насколько людей погибло в лагерях, насколько людей погибло от ран.
Так ушел на фронт и не вернулся красноармеец из Салаватского района Семенищев Николай Игнатьевич. Он погиб под Смоленском. У него остались жена и двое детей. Долгий путь домой занял 80 лет. Останки солдата сегодня передали его дочери, Анне Николаевне. Ей самой уже 82 года.
Как сказали, так я присела. Мы не думали, сроду не думали, что так получится. Спасибо, кто нашел. Поисковая группа.
Еще один боец наконец вернулся на родину. Это Филипп Иванович Швырков, уроженец Белебеевского района. Его останки обнаружил поисковый отряд «Батальон» в 2020 году в Орловской области.
Во время Великой Отечественной войны в Уфе работало 29 госпиталей. Погибших красноармейцев хранили на 4 кладбищах. Но госпитальные захоронения остались только здесь, на Сергиевском.
В трех братских могилах лежат около 1600 бойцов и офицеров. Цветы и минута молчания, как вечная память героям-красноармейцам. И, пожалуй, каждый в этот день вспоминает о своих дедах и прадедах, которые отдали свои жизни за родину, за будущее и за мирное небо над головой.
Сейчас на связи с нашей студией корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Миллионы солдат отдали свои жизни на полях сражений. Только из Мариэл ушли на фронт более 130 тысяч человек.
Каждый второй не вернулся с полей сражений. Традиционно в День памяти и скорби одновременно по всей стране прошла общероссийская минута молчания. 12 часов 15 минут. Именно в это время, 22 июня 1941 года, в эфире радио прозвучало сообщение наркома иностранных дел Молотова о нападении на страну фашистской Германии и начале Великой Отечественной войны. Для жителей Марийского края этот день должен был быть легким и счастливым, а стал началом страшных событий. Говорит старший архивист Государственного архива Республики Мариэл Татьяна Романова.
22 июня жители нашей республики отмечали 20-летие автономии марийского народа. Это событие широко освещалось на страницах республиканских и районных газет. Это событие также освещалось на страницах федеральной газеты «Правда». Была опубликована заметка «Торжества в Марийской АССР». Торжественные мероприятия проходили во всех уголках нашей республики. Улицы были украшены флагами и плакатами, а народные гуляния проходили в городах, поселках и деревнях. Ничто не предвещало беды. Однако 22 июня в полдень по радио прозвучало обращение наркома иностранных дел Вячеслава Михайловича Молотова о начале войны. Торжественные мероприятия тут же сменились митингами трудящихся. Так, в городе Йошкар-Оле многолюдный митинг состоялся на стадионе «Медик». Сейчас это стадион «Строитель». Присутствующие внимательно выслушали обращение председателя Президиума Верховного Совета Марийской ССР Якова Ивановича Абрамова. Бурными аплодисментами встретили слова Вячеслава Михайловича Молотова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». После митинга участники Республиканской Олимпиады выступили со своими спортивными номерами и продемонстрировали свою готовность сменить спортивные снаряды на винтовки и пулеметы. В этот же день была объявлена всеобщая мобилизация в Красную армию по всей стране, а в республику вечером 22 июня поступила телеграмма наркома обороны Семена Константиновича Тимошенко об объявлении мобилизации в Красную армию с 23 июня. И республиканские военкоматы тут же начинают поступать многочисленные заявления добровольцев. Перед нами одно из заявлений добровольца из Новотарьяльского района. В нем он пишет: «Прошу райвоенкомат послать меня добровольцем в ряды Красной армии, чтобы с оружием в руках защищать наше родное Отечество. Буду беспощадно уничтожать врага и мужественно защищать нашу Родину». 5 июля в военкоматы республики было подано 1585 заявлений, из них около 400 заявлений было подано от женщин.
Почти половина наших земляков, из ушедших на фронт, не вернулась с полей сражений. В ужасных условиях жили люди в тылу. Поэтому сегодня мы должны помнить, чтобы никогда этого не повторилось. Ради мира должны знать и помнить. В Йошкар-Оле в канун Дня памяти и скорби у мемориала воинской славы провели гражданскую акцию «Свеча памяти». В память о погибших на полях сражений, трудившихся в тылу, умерших от ран и болезней, из горящих свечей было выложено слово «Помним», число 80 и символ звезды. Состоялась церемония возложения цветов к монументу воинской славы и вечному огню. Среди присутствующих были и байкеры из Йошкар-Олинского отделения мотоклуба «Ночные волки». Каждый год они в числе большой колонны едут путем воинов-освободителей от Москвы до Берлина. Сергей Малков участвует в мотопробеге каждый год. Свеча из Республики Мариэл путешествует вместе с ним.
В эту свечу вложена душа, вложено понимание этого вопроса. В 15 году, 4 марта, было создано это отделение «Народ Победы». Я присоединяюсь каждый год к их мотомаршам. Вот нынешний мотопробег «Дороги Победы, дорога домой», который проходил с 28 апреля, начиная от Берлина и до Красной площади в Москве, он занял 11 дней только пути, 5000 километров, люди под проливным дождем в холод прошли это на двух колесах. Это надо понимать, что тот патриотизм, то движение, которое переполняет людей ради правды, которую нужно донести до нашего поколения, до следующих поколений, которые подрастают сейчас. К нам ехали сербы, словаки, поляки, румыны, немцы, чехи, все отделения были представлены в Москве на Красной площади 9 мая. Почти 35 человек. Это различные отделения. Но я был у Вечного огня, возложил свечу от города Йошкар-Олы.
И лично для себя тоже вы...
Это настолько вот тебя пропитывает, вот это движение, что это необходимо. Необходимо не власти, о нам, которые уже сейчас должны думать о своих потомках.
И таких людей, патриотов, на самом деле очень много. Пока мы едины в душевном порыве, пока мы помним, пока мы чтим, мы действительно непобедимы.
О том, как День памяти и скорби отметили в столице Республики Коми, рассказывает корреспондент Сыктывкара Мария Лапина.
В Республике Коми, как и по всей стране, в День памяти и скорби прошли патриотические мероприятия. Помимо возложения цветов к мемориалам и памятникам, минуты молчания в память о погибших, Республика традиционно присоединилась и к общероссийским акциям «Красная гвоздика», «Сад памяти» и другим. Национальная библиотека Коми организовала ежегодный поэтический марафон, в рамках которого все желающие читали свои любимые стихи о войне. А руководители проекта «Пешком по Усть-Сысольску» провели очередную экскурсию по истории города. В этот раз она называлась «Военный Сыктывкар» и была посвящена жизни города в годы войны. О том, как то время отразилось на облике Сыктывкара и бытии его жителей, собравшимся поведали руководители проекта Игорь Сажин и Игорь Бобраков. Экскурсию начали у мемориала «Вечная слава», где 80 лет назад стояло здание военкомата и откуда отправлялись на фронт местные жители. Историк Игорь Сажин назвал страшные цифры, о которых нам всем стоит помнить.
Пришло совсем немного из 13 900 призванных в Сыктывкаре, это вот одна из цифр, 13 900, всего вернулось в город 2100. Это не значит, что все остальные погибли, это значит, что некоторые из них не вернулись в Сыктывкар, но погибших тоже достаточно много. Все-таки город был маленький, 24 тысячи человек из города, а тут такой огромный призыв, и, конечно, безусловно, это потеря для города колоссальная.
Ну а начиналось все в 1939 году, когда массовое заселение севера поляками для жителей Коми стало сигналом того, что что-то должно произойти. Примечательно, что о начале войны сыктывкарцы узнавали скорее друг от друга, рассказал историк Игорь Бобраков.
Очень мало людей имели радио, почти не было радио. Были вот радиоточки, громкоговорители установлены на столбах, но ведь никто же не знал, что сейчас что-то скажут важное. Например, Зосим Васильевич Панев, который стал впоследствии председателем Совета министров Коми СССР, он в своих воспоминаниях пишет, что вот он проходил мимо гостиницы «Север» и услышал речь Молотова, ведь сообщил-то Молотов, а не Сталин первый, ему поручили сказать. И ему принадлежит фраза «Наше дело право, победа будет за нами». И он услышал ее вот здесь, возле гостиницы «Север». А в основном кто-то услышал, и вот так вот передавали.
Радиокомитет, основной источник информации с фронта, располагался в те годы на месте сегодняшнего театра драмы. Новости тогда звучали на трех языках – коми, русском и польском. В центр города, в здание Коми педагогического института, на время войны эвакуировали Ленинградский и Карельский институты. В Сыктывкар переехала и северная база Академии наук, после войны преобразованная в Коми-филиал, затем и Коми-научный центр. Самое удивительное, в столицу республики переехал и Ленинградский зоопарк. Благодаря этому местные жители могли скрасить серые будни просмотром слона и других диковинных животных. На войну наших земляков увозил пароход на Вологду, который отходил от городской набережной. Здесь же их потом встречали после победы. В будущем на этом месте планируют установить памятник фронтовикам и труженикам тыла. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В преддверии Дня памяти и скорби под Казанью прошла реконструкция обороны Брестской крепости. Умирали, но не сдавались врагу. Истекая кровью, теряя сознание от голода и жажды, защитники Брестской крепости 22 июня 1941 года приняли на себя всю мощь первого удара войск вермахта. На захват крепости немцы отводили 8 часов, советские пограничники продержались месяц. Как это было, показали в исторической реконструкции в деревне Альвидино Пестреченского района Татарстана, на родине легендарного защитника крепости, героя Советского Союза Петра Михайловича Гаврилова. Человека, которому отдавали честь даже враги, когда почти бездыханного нашли его на руинах крепости. С трудом сдерживали эмоции и участники военно-исторической реконструкции.
Я прослезился, не выдержал, так все. Я первый раз участвую, поэтому для меня что-то новое. Тронуло за душу, за сердце. Память об этом должна жить вечно.
Чтобы нашу историю знали, как было это все, как все происходило в Великой Отечественной войне.
В исторической реконструкции достоверность – это главное. Как и историческая правда, которую нельзя забывать. Ведь именно благодаря тем воинам, которые остались на полях сражений, сегодня над нами мирное небо. слушаете радиожурнал «Семь республик» между Волгой и Уралом. Перейдем к другим темам. На связи Чувашия.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мурянов. Большим концертом Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России» завершился у нас День Республики. День Республики – это большой всенародный наш праздник с концертами и фестивалями, культурно-развлекательными программами. Но и не только. Здесь и большая деловая программа. И прежде всего это, что было? Культурные и экономические форумы, круглые столы и сессии, направлены не только на то, чтобы зафиксировать имеющиеся достижения, но и обсудить намеченные планы и задачи, которые требуют четкого видения и дальнейшей реализации. Культурные форумы. Что было здесь? Это серия мероприятий, посвященных 150-летию Национальной библиотеки. Всечувашский праздник Агадуй, Всероссийский фестиваль «Родники России», Всероссийский конкурс «Русь мастеровая», Чебоксарский экономический форум, значимый авторитетный форум, представитель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин приветствовал участников и гостей форума телеграммой. Эта дискуссионная площадка дает возможность для обстоятельного разговора, обмена опытом по внедрению инновационных инструментов и креативных технологий, а также развития деловых контактов, отмечалось в телеграмме представителя правительства страны. Ну и что есть? В фокусе форума «Чувашия трансформация» было три основных направления. Это технологии для людей, технологии для бизнеса и пространственное развитие. Все проходило под одним девизом – креативная экономика – новый вектор развития региона. Главная задача цифровой трансформации – чтобы человек получил качественные услуги за короткое время и в удобной форме, говорил глава Чувашии, открывая форум.
Именно цифровизация нам позволяет это очень быстро моделировать и соответствующим образом формировать соответствующее решение. Особый фокус внимания – это, конечно же, малый и средний бизнес. Вот здесь мы ведем последний год очень последовательную работу для того, чтобы малый и средний бизнес чувствовал себя не просто комфортно, а чтобы все формы поддержки, государственной поддержки, все его потребности были реализованы максимально удобным и безопасным образом. Для этого мы трансформировали всю систему поддержки малого и среднего предпринимательства и институтов развития таким образом, чтобы каждая бизнес-идея подхватывается на стадии его возникновения. Далее сопровождается по принципу того, какая форма поддержки на каком этапе нужна.
Данный процесс, отмечалось, завершает создание агентства инвестиционного развития Чувашии. Генеральный директор концерна «Тракторный завод» Андрей Водопьянов и исполнительный директор ООО «Четра» Владимир Антонов говорили о тракторном будущем, что есть сегодня и что будет. Основы, говорили они, реальные. Ведущие и задали председатель Думского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксаку вопросы, верит ли он в это будущее и в то, что задуманное свершится.
Но ожидания самые высокие. Чувашия просто создана для трансформации инновационной, цифровой. Значит, что президент некоторое время назад подписал указ, в котором определил 5 национальных целей развития. В этих 5 национальных целях цифровая трансформация – один из важнейших пунктов. 4 предшествующих пункта, которые тоже включены в эти национальные цели, они практически связаны с цифровой трансформацией. Например, речь идет о здоровье, о благополучии людей. Вот и то, и другое сегодня без цифры невозможно. Диагностика, лечение, ну, есть возможные удаленные формы, необходимы для того, чтобы получать высококачественную медицинскую помощь. Умный транспорт, умный город – это тоже элементы благоустройства и благополучия наших граждан. Ну и вообще, когда у вас в телефоне все есть, вы можете удаленно, используя приложение, получать соответствующие финансовые и не только финансовые услуги.
Кроме того, депутат рассказал о планах создания в Заволжье город Чебоксар смарт-города, где будут заниматься продвижением и развитием цифровых технологий. Потом был телемост со спикерами из Москвы, вручение национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех». Алексей Судленков, представитель общественной палаты.
Алексей Алексеевич, вот темы экономического форума самые разные, казалось бы, и в то же время они объединяются одной идеей – движение Чувашии вперед.
Сейчас я внимательно слушал выступление Олега Алексеевича, Анатолия Геннадьевича Аксакова, да, коллег. Задачи ставятся очень серьезно, грандиозно. и все вокруг цифровой трансформации. Мы никуда не денемся, потому что нам действительно хватило все области нашей деятельности, и образования, и промышленности, и сфер услуг, и все остальное. Вообще задача ставится такая – повышение потенциала людей, граждан, которые проживают на территории Чувашии. Вообще учиться надо всем, никому не поздно, да? Очень важно, необходимо мечтать, потому что если не думать о перспективах, то можно так и остаться на том уровне, на котором сейчас находится республика. Мне нравится тот команда Олега Алексеевича. Они пришли с новыми интересными идеями, и эти идеи, они не просто мечтают, они уже многие из них реализованы. И то, что форум проходит с приглашением таких очень интересных людей, я вот участвовал в нескольких секциях, и начиная с 21 числа, да, очень интересные мысли. Кроме того, в Чувашии много талантливых людей, в Чувашской республике. Народ у нас очень трудолюбивый, талантливый. Вот это то, что у нас сейчас происходит, оно есть какой-то некий мотивационный момент для того, чтобы люди думали не просто жить, а как зарабатывать, повысить материальное воплощение, чтобы была лучше социальная обеспеченность, да?
Какое многолюдие, да? Какой да, интерес выжил форум?
Конечно, народу очень много, интерес к ним очень большой. Потом я повторяю, вот я уже третий день, завтра будет большая выставка. Наверняка мы тут с семьей сюда приедем, посмотрим. Я хочу показать своим ребятам. Очень интересно. Мне нравится, что мы не закисаем. А вообще, людей необходимо постоянно тормошить. Надо, чтобы они думали, чтобы у них были какие-то идеи. И в то же время они понимали, что ничего просто так не дается, и дорога хилит тот, кто будет бежать впереди остальных.
И вот яркий пример, вот эта сама выставка «Регионы сотрудничества без границ». Да. Это какое разнообразие?
Вы знаете, я вот все-таки долгое время, больше 40 лет работал в учебном заведении. Скажу вам следующее. Меня вот радует, что возрождается завод. Он ведь градообразующий, промышленный трактора, да? И вообще предприятие концерна. Видите, вот задача ставится выпускать новую технику, которую мы никогда не делали. Потом задача ставится очень серьезная. Перспективы здесь тоже очень хорошие. Ряд новых интересов предприятий, их десятки, сотни, с которых мы знаем. Фотографии многих руководителей я сегодня видел здесь на выставке. Это действительно уважаемые, талантливейшие люди, которые смогли себя реализовать. И чем больше будет таких людей в республике, тем наша республика будет более счастлива.
Насыщенной была программа экономического форума. В гостях был и руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Казани Виктор Щитько. Были отдельные встречи с руководством республики. Обсуждались перспективы сотрудничества, а оно развивается в самых различных сферах и отраслях. А завершился праздничный день традиционно на Красной площади большой развлекательной программой. Алина Кузьмина, Николай Мулянов, Чебоксары. Всего доброго.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
В Пензенской области прошел ежегодный национальный мордовский праздник под названием «Большой Ирзянский день». Гостей встречали хлебом и медом, символом гостеприимства и дружбы. Все подробности с национального фестиваля у моей коллеги Ирины Колесниковой.
Добрый день! Национальный праздник Покш-Эрзенчи ежегодно собирает огромное количество гостей со всей России. Свое мастерство показали народные умельцы. Были накрыты столы с традиционными блюдами мордовской кухни. На этнополяне работали мастер-классы, детские площадки, состязались борцы. Официальная часть праздника началась после показа старинного обряда – всеобщего моления о сохранении благополучия народа, о даровании здоровья и хорошем урожае. В едином порыве, в большом хороводе, который символизирует дружбу и единство народов, эрзяне и макшане пели и говорили друг другу слова искренней признательности. От имени депутатов Пензенского парламента 6-го созыва всех гостей поприветствовал вице-спикер Владимир Полукаров. По его словам, богатство культур, которое отличает нашу страну, это то, что мы сейчас видим. Это и есть Россия. Россия многоголосная, Россия многонациональная, Россия многотворческая.
Где показать свое творчество, свои наряды, свои улыбки, своих детей и внуков, как и на этом замечательном празднике? Традиция – это не собирание пепла и не хранение его. Традиция – это поддержание огня. Пусть этот огонь творчества замечательного, огонь замечательных людей никогда не гаснет.
Гостей угощали блюдами национальной кухни, чаем из разных трав. Для ирзян и макшан Пензенской области это событие очень значимо, уверяет в Рио начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов.
Фестиваль, который объединяет разные народы, во-первых, сохраняет культуры и традиции мордовского народа. 55 тысяч представителей этого народа живет в Пензенской области, великолепно трудится, прекрасно выступает. Мы надеемся, что таких фестивалей будет все больше, никогда он не будет прерываться.
Председатель Мордовской национально-культурной автономии Пензы Елена Бакалова отметила, что проведение праздника – это хорошая традиция. Всех в первую очередь объединяет любовь к малой родине и, конечно, понимание, что очень важно передавать молодому поколению нашу культуру и традиции.
То, что было задумано, мы сделали. Действительно, праздник Покшерзинчи является единым культурным пространством, где сегодня встретились татары, чуваши, армяне, мордва. Важно то, что мы живем в едином государстве под названием «Россия».
Праздничный концерт, на котором выступили фольклорные коллективы муниципальных образований Пензенской области и Мордовии, покорил сердца всех, кто побывал на этнофестивале. Мордовское многоголосие никого не оставило равнодушным. Люди остались довольны.
У нас отличное настроение. Наше дальнейшее поколение не забывал свой родной язык и обряды. Приобщать молодежь. Я считаю, что нужны такие праздники нам почаще. Сама мордовочка. Люблю, чтобы люди их радовали. Наши дети, внуки бегают, радуются к этому празднику.
Сувениры обереги от народных умельцев. Популярные этнокачели Нюрямат. Необычный главный приз состязаний – баран. Этим и не только запомнился 13-й фестиваль ирзянской культуры «Покш Эрзинчи». Отмечу, что в этом году праздник посетили более 2000 гостей. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Продолжит новости этнокультурной жизни Удмуртия.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона корреспондент ГТРК «Удмуртия» Владимир Михайлов. Нынче книжное издательство «Удмуртия» отметило столетие выхода первого собственного издания. И наш рассказ сегодня будет об одной из нитей культурной взаимосвязи Приволжья – книгопечатании. Как известно, удмуртская литература является младописьменной. Действительно, она до революции только-только зарождалась и зацвела уже после революции. Но в связи с христианизацией удмуртов стали строиться церкви, при них открывались церковно-приходские школы, и удмуртские крестьянские дети научились читать. Читали на русском языке, но когда книга написана и издана на родном языке, она ближе воспринимается. Дореволюционные книги хранятся в Удмуртском институте языка, литературы и истории. Их немало, и есть они в личной библиотеке доктора исторических наук, профессора Удмуртского государственного университета Рифшат Исламовича Насибуллина. Рифшат Исламович, но ведь в то время в Удмуртии типографии не было, а они где печатались?
До Октябрьской революции у удмуртов и у многих народов не было своей государственности. Казань стала культурным центром не только для татар, но и для всех народов Среднего Поволжья, Востока и даже Дальнего Востока. Стали издавать книги на национальных языках. Например, на удмуртском языке, начиная с 1847 года, первая книга – это «Евангелие», на глазовском наречии – это «Северное наречие», и на сарапульском – «Южное наречие». И в том же году выходит азбука, тоже на двух наречиях. Ну вот, число их постепенно начинает нарастать. Первоначально эти книги были духовного содержания, перевод четырех Евангелиев, песнопений, которые распевали в церкви, их переводили на удмуртский язык, и удмурты их пели на родном своем языке.
И в то время же не было и специалистов. Готовили эти книги к изданию священнослужители.
Готовили исключительно священнослужители. Это удмурты или русские, наполовину владевшие удмуртским языком. Поэтому многие книги были тяжело читаемые. И потом из стен духовной казанской семинарии и учительской нашей семинарии начинают выходить грамотные удмурты, выходцы из бывшей Казанской губернии. Ныне это из Кукморского района Татарстана. Среди них особенно яркой личностью был Михеев Иван Степанович. Он не только составлял учебники по русскому языку, по удмуртскому языку, книги для чтения и так далее. Он сам творчеством занимался. Писал он некоторые рассказы, выпустил 5 пьес.
Сейчас как раз я держу в руках книгу Михеева «Удмурт. Доктор». Пьеса на водском языке, выпущенная в Казани в 3-й государственной типографии в 1920 году.
Вполне уже зрелое художественное произведение.
А у вас есть данные, сколько на удмуртском языке и религиозного содержания, и художественные вышли до революции?
По моим подсчетам, до Октябрьской революции в Казани на удмуртском языке издано 240 книг. Это очень много для того времени. Издание книг на удмуртском языке в Казани продолжается, потому что не было еще автономии удмуртов. В 20-м году, в год создания автономии только, в Казани издано около 10 книг. Это очень серьезные книги. Вот только что вы говорили, вот книга Михеева «Удмуртский доктор». Потом вот две книги передо мною. Это «Букварь-бере чердон книга», то есть книга чтения после буквы в двух частях. Это такие чудесные книги, тексты прелестные. Тут и красота слога, нравоучение незаметное. Детей из-под воли вырывают из темноты, выводят их души, светлое общество. Читаешь и восхищаешься. Был бы я министром просвещения, вот эти книги обе прямо сегодня бы выпустил.
Ришак Исламович, ведь в советское время, мы знаем, были гонения на церковь, и многие книги были изъяты религиозного направления, но некоторые экземпляры сохранились в народе.
Вы правы, были гонения на церковные книги. Вот и некоторые люди начали прятать эти книги. Глубоко они сохранились в целости, сохранности. Вот 3 года тому назад в городе Вятские Поляны, когда разбирали старый сарай, там нашли тайник только с книгами удмуртскими. Частично эти книги были изданы до революции, а частично в годы советской власти. В число этих книг попали и книги Трокая Борисова. Видимо, на Трокая уже гонения начались.
Репрессии.
Вот, например, его грамматика водского языка, изданная в 21-м году, тоже в Казани, содержавшая 56 страниц, ищем по всей России, пока еще результатов нет. Но я надеюсь, что мы эти книги все равно найдем.
А вернемся к тайнику. Сколько там книг нашли?
Ну, там не так много. 17 книг там было. Девушки нашли. Вывезли в Казань. Потом сделали копии электронные. Их мне прислали по электронной почте. А часть прислали в оригинале. Вот приятно брать на руку. Они хорошо сохранились. От времени пожелтели, конечно.
Книги раритетные.
Все эти книги переводят на цифровую форму. Теперь их выставляют в интернете. Надо найти просто вот коды Национальной библиотеки, открыть, и можно будет читать.
Вы слушали интервью с доктором филологических наук, профессором Удмуртского госуниверситета Рифом Насибуллиным. Корреспондент ГТРК «Удмуртия» Владимир Михайлов.
А теперь о предстоящем в июле событии, важном для духовной жизни не только нашего региона, но и всей страны. 21 июля состоится освящение воссозданного в столице Татарстана собора Казанской иконы Божией Матери. В рамках этого события запланировано также проведение чтений, посвященных иконе. Об этом мы беседовали в студии радио Татарстана с Алексеем Колчириным, первым проректором Казанской православной духовной семинарии. Отец Алексей, доброе утро.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я уже рассказала слушателям о том, что в ближайшее время Казань ожидает важнейшее событие для духовной жизни не только Татарстана, но и всей России. Это освящение храма. И сегодня мы с вами, наверное, остановимся лишь на одном из событий, который будет в рамках этого большого мероприятия. Я имею в виду научно-практические чтения,
чудотворный казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации. Сегодня мы говорим о значении этих чтений именно для Казанской духовной школы.
У нас 21 июля, в день обретения казанского образа Божией Матери, запланировано торжественное освящение собора, воссозданного собора на месте явления. И вот в рамках этих торжественных мероприятий будет проходить научный форум, чтение, конференция. И этот формат, он действительно дополняет те события, которые связаны с освящением самого храма.
Ну, о чтениях поговорим чуть позже, а сначала, наверное, для наших слушателей было бы любопытно и интересно узнать, а вообще, когда православие появилось вот здесь, на земле вот нашей республики?
Ну, совершенно точно известно, что христианство было на Казанской земле, и есть факты в первом тысячелетии, что археологи находят свидетельства того, что именно христиане проживали на этом месте. Ну и дальше, в эпоху последовательно государств, которые находились у нас здесь, это и Волжская Булгария, потом наш край был в составе Улус-Джучи, далее Казанское ханство. Вот во все эти периоды христианство присутствовало здесь. Конечно же, это были такое небольшое представительство, но нам известны имена и святых, даже и мучеников, там тот же преподобный святой мученик Авраам Болгарский нам известен. Но уже после присоединения края к Московскому царству в середине 16 столетия здесь у нас становится все больше людей православных, то есть со многих-многих городов Московского государства сюда приезжают люди, селятся целыми слободами, строят храмы. И очень важно, что государем Иваном Васильевичем IV, митрополитом Макарием, была дана установка первому казанскому архиепископу Гурию о том, что никого силой не крестить, никого не принуждать к принятию христианства. И, вы знаете, он этот наказ исполнил. И у нас здесь никогда не было принуждения к принятию православия. То есть оно мирно распространялось с такими миссионерскими методами, средствами. И казанский образ, который был явлен как раз в ту эпоху, он явился как, ну, некое благословение нашего края Пресвятой Богородицей. Здесь мы живем в мире, в единомыслии, люди разных национальностей, разных религий, разных культур. Я думаю, это очень важно и хорошо, что вот наши праздники, православные праздники, они важны для наших братьев-мусульман, мусульманские праздники, и мы тоже уважаем. Это хорошая традиция, которая сохраняется в нашем регионе.
Ну и вот мы переходим с вами к важнейшей дате. Это 8 июля 1579 года, это по старому стилю, по-новому, это как раз 21 июля, когда у нас здесь и состоятся торжества. Расскажите, пожалуйста, слушателям радиожурнала «Между Волгой и Уралом», что же это был за день? Почему он навсегда вписан в историю Русской Православной Церкви?
Это день, когда явился чудотворный образ Божьей Матери. И это было действительно чудесное событие. Его описывает священник Ермолай. Мы знаем, что это будущий священномученик, патриарх всероссийский Ермоген. И описывает он это как явление чудесное. То есть на месте пожарища нужно было найти эту икону, завернутую в какой-то вот рукав кафтана. И девочке Матроне, маленькой девочке, Святая Богородица является и говорит ей, что вот в таком-то месте нужно эту икону найти. Первый, второй раз и в третий раз. И даже вот идет она уже вместе со своей мамой к воеводам казанским. И они поверили ей, начали копать в этом месте, в указанном девочкой, на пепелище, и нашли там действительно нетленный образ Пресвятой Богородицы. И уже все российское почитание этого образа связано со следующей эпохой, с эпохой Смутного Времени, когда, вот, скажем так, икона, святыня такого местного масштаба, она становится уже почитаемой во всей России. Мы знаем, что вот по благословению священномученика Ермогена икона была взята как главная святыня в освободительное войско Минина и Пожарского. И с этой иконой они шли освобождать Москву. И именно Пресвятая Богородица, мы верим, она вот спасла нашу отчизну, отечество. И с того времени икона, наверное, по всей России известна, славна. И в следующей эпохе она тоже ведь действительно была знаменем, очень важным таким сакральным, духовным знаменем. Это и петровские времена, когда вот Петр воздвигает собор, начинается воздвижение собора, вот этот вот знаменитый Казанский собор Санкт-Петербурга, там хранится чудотворный список с казанского образа. В Москве хранится чудотворный список казанского образа. И мы знаем, что во время Великой Отечественной войны к этому образу обращались неоднократно. Есть и истории, есть и вот такие полулегенды, где именно помощь казанского образа, она и помогала при обороне Москвы и других событиях Великой Отечественной войны. То есть этот образ, он уже в таком духовном смысле не только казанский, но и всероссийский.
Здесь хотелось бы добавить, что дом Романовых проявлял особое почтение к этой иконе и всегда дарствовал там большие подарки именно вот для оформления оклада. Ну и не можем мы, конечно, не сказать о том, что сама икона была утеряна в начале 20 века, одна из основных версий уничтожена. Хотя версий до сих пор немало, и я знаю, что, кстати, как раз во время научно-практических чтений, которые проходят в Казани, чудотворный казанский образ Богородицы, вот эта версия тоже рассматривается, обсуждают.
Вы знаете, образ был настолько почитаем, что вот, пожалуй, все, кто приезжали в Казань, обязательно шли в Казанский Богородицкий монастырь. Это касалось простых людей, это касалось и людей царского дома, царской фамилии. И при монастыре была очень такая хорошая иконописная мастерская, там писали иконы простые, там писали иконы в богатых окладах. И, конечно, и царские особы, которые приезжали в Казань, они обязательно приходили и в Богородицкий монастырь, и получали как благословение списки с казанского образа, и сами тоже вот эти списки дарили. Почитание было очень глубоким, всенародным. И трагедия, которая случилась в Казани, связанная с утратой образа, с тем, что его украли, и, возможно, потом он был уничтожен, это действительно такая вот духовная, глубокая, печальная страница нашей истории. Я, как историк, могу сказать, что действительно ведь это было как некое предзнаменование грядущих событий, связанных с окончанием правления дома Романовых, с русскими революциями, с переворотом октября 1917 года, с приходом к власти безбожников, людей, которые, по сути, преследовали и верующих, и церковь. Но образ, был ли он украден, был ли он потом уничтожен, или где-то сохраняется. Эти версии не существовали тогда, ведь было серьезное расследование после того, как образ был украден. Были найдены исполнители. Были версии, что кто-то вот действительно заказал этот образ, чтобы забрать его для себя. Но ведь и человек, который сделал это злодеяние по фамилии Чайкин, он был осужден на очень серьезную, даже я бы сказал, страшную каторгу. Вскоре он умер там от болезней. И многие историки считают, что если бы он открыл, что кто-то вот ему заказал, что икона цела, то, может быть, и как-то смилостивились над ним, он бы был готов открыть, кто заказал, если кто-то заказал, и кто эту икону сохранил. Нет, он показывал и на суде, и во время следствия, что икона была сожжена. Поэтому вопрос очень сложный. Какие-то вот мнения мы очень долго беседовали. Знаете, такой Дмитрий Хафизов, ныне покойный, к сожалению, наш казанский историк, который много сделал для возвращения нынешнего чудотворного образа, так называемый Ватиканский список, который сейчас в Казани присутствует. Вот он верил, что образ хранится. А другой человек, который очень много сделал для воссоздания собора, покойный митрополит казанский, татарстанский Феофан, он однажды сказал такую интересную фразу, что вот мы не знаем, цела икона или действительно уничтожена, но если она цела, то вот мы сейчас должны восстановить дом, в котором она обитает. Если мы его восстановим, то и сам образ к нам вернется.
Ну, опять же, возвращаясь к событиям вот буквально несколько лет назад, именно в День народного единства 4 ноября президент Татарстана Рустам Миниханов подписал указ о строительстве Болгарской исламской академии и о воссоздании собора Казанской Божьей Матери. Эти проекты реализовывались под руководством первого президента Татарстана, Государственного совета Республики Татарстан Митимира Шариповича Шаймиева. Болгарскую академию мы открыли несколько лет назад, и сейчас вот мы готовимся к освящению собора. Ожидаются высокие гости. То, что будут в рамках этих мероприятий проводиться чтения, посвященные иконе, это говорит, наверное, о том, что это не просто вот однодневное событие, осветили и все. Это действительно важное событие для духовной жизни России, вообще всей Русской Православной Церкви. И, как я понимаю, это важно вот эти чтения не только для Казанской духовной школы, но и для академической научной школы. Я знаю, что ученые вообще большого региона, Приволжского федерального округа, они тоже активно приезжают, участвуют в таких чтениях.
Совершенно верно. Эти два проекта, который вы упомянули, по строительству Болгарской исламской академии, воссозданию собора на месте обретения казанского образа, действительно процесс начался после подписания Рустамом Нургалиевичем соответствующего указа 4 ноября 2015 года. Главный труженик здесь стал Митимир Шайпович Шаймиев и возглавляемый им фонд «Возрождение». Действительно уникальный проект, в котором задействованы помощь от государства очень серьезная, задействованы многие меценаты, простые люди. И исполнительный директор фонда Татьяна Петровна Ларионова, она эту стройку собора курировала с самого начала, с самого конца, то есть она знает там все этапы. И этот процесс, он действительно очень сложный. Это грандиозные проекты, которые удалось решить благодаря вот такому содействию. Ну и, конечно, наша конференция, которая запланирована на 19 июля, она имеет большое духовное значение, ну и большое, ну что ли, интеллектуальное значение для жизни российского общества. И сама конференция проходит на трех площадках. Это Казанская духовная семинария, как вы правильно сказали. Это Казанский федеральный университет. Кстати, там самое большое количество докладчиков именно в университете. И музей изобразительных искусств. Государственный музей Республики Татарстан. Ну, соответственно, вот по этим трем площадкам проходят секции. Если в семинарии, понятно, мы говорим больше о духовном значении образа, то в университете обсуждаются значение Казанского образа Пресвятой Богородицы и значение в целом монастыря Казанско-Богородицкого, вот в истории нашего Отечества, в судьбах нашего Отечества. Ну, а музей изобразительных искусств, там тоже собираются специалисты, которые обсуждают иконографический образ, различные исторические памятники, которые связаны, да, то есть различные списки Казанского образа Пресвятой Богородицы. Это действительно три площадки, и в нашем понимании как бы все три направления в полной мере представлены. Ну и у нас запланировано больше 100 участников, это действительно люди-специалисты в своих областях, поэтому форум очень интересный, очень широкий. Все материалы, понятно, будут впоследствии опубликованы, то есть это не просто вот собрались, сделали доклады, обсудили, а эти материалы будут доступны исследователям, и это будет способствовать продвижению данных тем в историографии современной.
Отец Алексей, благодарю вас за то, что пришли к нам в студию Радио Татарстана и рассказали нашим слушателям о предстоящих июльских событиях. Спасибо.
Спасибо. Всем всего доброго.
Это была беседа с Алексеем Колчириным, первым проректором Казанской православной духовной семинарии. Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии и Коми. Вела программу журналист «Радио Татарстан» Елда Скрепостина, режиссер передачи Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Обратите внимание, в июле наша программа уходит в отпуск, и поэтому мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до августа. Всего вам доброго!